Бескомпромиссные. Безапелляционные. Бессмертные. Библия. Программа «Б».
Мы знаем о своих слабостях, но регулярно поддаемся соблазнам. Мы наступаем на одни и те же грабли, а потом жалеем о своих поступках. Мы ненавидим пороки, но при этом не готовы с ними расставаться. Можно ли победить греховную сущность человека или уже ничего с этим не поделать? Обсудим это прямо сейчас в прямом эфире программы «Б». Здравствуйте всем, кто с нами, кто к нам присоединился, и те, кто присоединится, мы заранее тоже приветствуем. Меня зовут Андрей, со мной Игорь и наш сегодняшний гость, наш старый приятель. Можно тебя так называть?
Можно. Нужно.
Константин Кокора. Здравствуйте.
Добрый день всем.
Добрый день. Слушайте, я подумал о том, что в такую погоду хочется такого неторопливого разговора у камина.
Общем, о грехах.
Вот, о грехах, да. Ну, можно и о грехах. В общем, у камина, мне кажется, можно о всем, о чем угодно поговорить.
За неимением оного нам придется говорить торопливо.
Быстро.
Да, потому что нет камина. Начинает наш сегодняшний разговор испанский писатель Мигель де Сервантес.
О, мой любимый испанский
что
писатель.
Такое? У тебя кого не зови, все любимые. Нет, ты знаешь... Кроме того, кого принес сегодня Костя.
Ты все-таки, заметьте, не я это сказал.
Все прозвучало,
да. Давай из Сервантеса все-таки.
Тропинка добродетели очень узка, а дорога порока широка и просторна. Мысль, которую часто очень можно услышать в церквях.
Да, Сервантес великолепен.
Потому что он, в общем, перефразировал слова Христа.
Да. Да. Ну, в общем, по сути...
Только там не тропинка, там все, ворота.
Да, все, что писал Сервантес в «Дон Кихоте», это прям великий христианский роман. Я всем советую всегда его читать.
Нашим дорогим тем, кто с нами сейчас онлайн, мы предлагаем присоединиться и рассказать нам, как практически бороться с соблазнами и побеждать пороки. Вот был у вас какой-то порок, какая-то слабость, а вы как-то это победили. Расскажите, поделитесь своим опытом, может быть, это кому-то тоже поможет. А у нас все-таки священник в гостях, и будем мучить по этому поводу. Мы будем сегодня его, человек, видимо, судя по всему, святой, преодолевший все свои пороки. Ну,
один из немногих.
Человек, который может спокойно читать такие книги. Конечно.
И не соблазняться при этом.
При этом вот и выдерживать. Знаешь, мне всегда нравится, как Костя выдерживает на наши шутки и подначивание с улыбкой и с любовью. Это очень многого, мне кажется,
дома
стоит.
У него груша, он потом просто бьет грушу.
С нашими фотографиями.
Совесть, знаем мы все такую штуку, постоянно предпринимает попытки высказаться против порока в нашей жизни. Давай начнем с совести. Вот откуда она берется и как этот механизм работает?
Но мне кажется, совесть — это, как говорим мы чаще всего, да, христиане, что это голос Бога в нашей душе. То есть это тот инструмент, который нам позволяет настраиваться на истину. То есть в любой ситуации двоякой мы чаще всего можем определить, как поступить. То есть пойти направо или налево, выбрать добро или зло. Ну, конечно, чаще всего в нашей взрослой жизни зло, оно, так сказать, мимикрирует, оно... как бы себя так преподносит, что вроде как это не зло такое, вот прям вот зло, что раз и все, как антихриста часто представляет, да, с рогами, с копытами, сразу узнаем и поклонимся, либо не поклонимся. А именно такое, что вроде как и не совсем зло, и вроде как и не совсем к злу ведет. Вот, но в большинстве случаев, я думаю, совесть действительно служит вот именно тем инструментом, который может позволить человеку, если человек сам этого хочет, определить, куда все-таки двигаться. Но другое дело, что совесть бывает у нас в разном состоянии, как инструменты, да, она может и... ее можно вообще, мне кажется, заглушить совершенно, можно от нее отвлечься, можно перестать ее слушать, можно ее заткнуть, можно что угодно, в общем, с ней делать.
Можно ее даже сжечь.
Можно сжечь, да.
Сожженные, да?
Да.
В Писании видели.
В Писании, да. Но, с другой стороны, если человек действительно прислушивается, если он вслушивается, да? Если он позволяет совести иметь свой голос, так сказать, свое мнение высказывать, да, такое, то я думаю, человек на правильном пути. Хотя, конечно, да, я когда помню, сейчас детям говорил о совести, я говорю, дети, вот, говорю, совести, говорю, что это такое? Говорю, они молчат, я говорю, ну, вот голос Бога, души, говорю, мы ничего не слышали, ничего нам никто не говорил. Я говорю, успокойтесь, я говорю, это не в смысле, что у вас голоса, говорю, должны быть.
Ну, соответственно, человек неверующий скажет тебе, что это просто некий багаж воспитания, опыта, там, не знаю, генетики и так далее. А ты говоришь, что это действие Божье. Как это совместить?
Ну, в том числе, но мне все-таки такое убеждение, что даже человек еще не совсем культурно вызревший, не совсем, вот так скажем, духовно или душевно сформировавшийся, то есть на каком-то, может быть, детском возрасте, он уже понимает, что хорошо, что плохо. Конечно, при научении со стороны родителей, взрослых, педагогов, он направляется, да, к этому, но мне кажется, он, это врожденное какое-то чувство. Можно даже это определить, потому что часто... родители как раз, поступая вопреки, так скажем, совести своей, либо ребенка научая этому, они как раз позволяют ребенку как бы вот краснеть и, так скажем, самому вступать некое в систему противоречия, да, того, что вроде как надо вот так вот, но родители говорят вот лучше по-другому как-то поступать. Я помню, когда я занимался вот спортом, меня очень... как-то разочаровало, что ли, отношение родителей, когда они хотели видеть от детей именно, как в первую очередь, результаты. То есть для них было главное, это вот победа, и практически любой ценой. То есть ни зачем не постоять, но ты должен быть лучшим, лучшим. И я вижу, как у детей даже на лице вот это как бы отображается, вот эти эмоции, что они пришли для другого сюда, да? То есть их детская психика, она еще не воспринимает именно вот того, что нужно реализовать себя, потенциал свой реализовать, да, быть первым, быть лучшим, победить для того, чтобы вот остальные все, да, остались позади. Для них было главное то, что сам процесс имеет свое какое-то очень большое значение. И мне кажется, действительно, совесть в каком-то смысле вот на этом примере им подсказывала, что как бы, да, цель-то другая совершенно.
Ну, если ты говоришь, что это голос Божий, то почему он звучит по-разному в разных людях? То есть у кого-то он громче, у кого-то тише, кто-то, кому-то будет проще подчиниться ему, а кто-то и не заметит даже. Ну, получается, не у всех одинаковые исходные данные.
Может быть, исходные данные, может быть, не одинаковые. То есть я говорю, здесь вот, конечно, чужая душа потемки, здесь очень сложно как бы вот войти внутрь другого человека, как бы, да, мне кажется, только с помощью диалога, так иногда спрашивая, да, у людей, а вот тебе совесть как бы позволяет так поступать, да?
А он тебе скажет, позволяет.
Позволяет, да. Я вот недавно вел диалог с одним человеком, близким мне, он спортсмен, футболист, и как бы тоже, ну, такая жизнь... футбольный, одним словом, да, и как бы я тоже говорю, ну, понимаешь, говорю, вот, ну, совесть как-то, вот, совесть, то есть видно, из диалога стало понятно, что человек как бы вот совестью не то, что не руководствуется, а смотрит как другим, и я уверен, что голос-то был этой совести, просто человек, я говорю, вот очень много от нашей воли зависит, то есть хотим мы этого или нет, будем мы слушать или нет, потому что мы, чем меньше мы к ней обращаемся, чем меньше даем ей как бы вот право голоса, тем хуже для нас становится. Поэтому я думаю, даже если вот разноголосие, это да, разный уровень вот этого голоса, разная громкость, все равно человек так или иначе, он все равно рождается уже совестью. То есть я не верю в то, что Господь вот, да, кому-то просто не дал совесть изначально, да, у него не было потенциала к тому, чтобы различать какое-то добро и зло на каком-то своем вот низшем уровне.
Ну, смотри, да. Атеисты утверждают о том, что совесть — это этический атак. Атавизм.
Да.
Да? То есть, соответственно, ну, тебя просто с детства учат, что это, что хорошо и что плохо, и, соответственно, совесть проявляется тогда, как... То есть совесть, по сути, это вина, чувство вины, да? И, например, в некоторых школах психологии вообще говорят, что есть чувство вины, это такое токсическое, да, чувство вины, отравляющее чувство вины.
Да,
которое
отравляющее
чувство вины. Вот как бы ты на это возразил? И возразил бы.
Ну, здесь, мне кажется, мы, опять же, исходим из разных точек зрения, так сказать, да, я не могу это протестовать, потому что исхожу из изначальной идеи Бога, то есть, да, это как вот мы спорим, сегодня подняли, да, тему атеизма, теодицеи и атеизма, да, то есть этого вечного треугольника. В конечном итоге, вот как один из современных философов говорит, мы не можем доказать, то есть мы не можем вступать в этот диалог, пока люди научного склада ума не поменяют изначальную парадигму того, что Бога нет, и из этого мы строим всю остальную систему. То есть пока мы вот Бога не признаем, дальше вот само существование, сам факт существования Бога, мы не можем как бы вот, да, вступить в этот диалог, потому что изначально картина мира атеистического, да, научного мировоззрения, она исходит из того, что Бога нет, и дальше мы уже как бы все устраиваем. Мы исходим из того, что Бог есть, да, и значит, все у нас как бы вот по-другому складывается. Я не могу это, говорю, опротестовать, потому что у человека, если есть такая убежденность, да, значит, он как бы так считает. Но при этом я считаю, мое мнение, конечно, что все-таки это изначально у нас заложено. Потому что очень часто это входит в противоречие с тем, что тебе говорят остальные, с тем, как тебя учат взрослые люди, ну, и даже из детства какие-то примеры. Часто совесть ребенка, она Он к ней более восприимчив, она более громкая, если мы этот образ возьмем, да, и она как раз...
Потому что он постоянно находится под чьим-то влиянием.
Как раз наоборот. Я говорю то, что...
Родители на нее влияют, поэтому он испытывает более сильные чувства, да, вот вины.
То есть ты имеешь в виду, что она пропорционально тому, что вот, чем ему больше воспитывает в противоположную сторону.
Чем больше воспитываешь. Ну, я как бы становлюсь, очень солидарен с тем, что ты говоришь.
Я понимаю, да.
Я просто попытаюсь стать на позиции и задать неудобные вопросы.
Да, я согласен.
И, соответственно, как бы вот чем мы больше воспитаны, например, там, все часто приводят примеры такого, ну, таких, ну, скажем, в кавычках Маугли, да, они воспитывались, так сказать, среди зверей, и вообще социализация у них, до конца жизни социализация у них все очень плохо. Да, и, соответственно, может быть, и тогда и голос совести у них в меньшей степени, ведь там, ну, звери
учились убивать,
у них есть своя соционика, да, но она совершенно на инстинктах построена. Инстинкт самосохранения и так далее.
Может быть, другая, действительно, но я не могу поверить в то, что это изначально вот не было. Не могу я поверить в то, что вот изначально Господь не дал, да, и мы все это вот формируем. Вот. Не только мы, но да, изначально. То есть Господь дает какое-то зерно, какой-то вот потенциал, что-то такое, что мы должны взращивать, к чему мы должны как бы, да, прислушаться. С другой стороны, правильно, вот про совесть, которая была опалена, да, которая уже, так скажем, уже почти что мертва. Да.
Ну, мы можем ее культивировать, взращивать, а можем ее под корешок срубить и бороться. И... Как с репейником, да, как на огороде.
Если высказаться в защиту, то я все тут в пику тебе, да, в защиту совести, апологию сказать, что на самом деле, мне кажется, что невоспитанная совесть, да, она выпьет гораздо громче, потому что к ней очень сложно подобрать разумные аргументы, почему она проявляется. Да? Там многие факторы, там, когда человек, там, предположим, в юном возрасте попадал в какую-то ситуацию, когда он остался один, да, он все равно внутри, в своей жизни выстраивал какие-то свою собственную этику, да, что она передалась с генотипом ему в конце концов, как он ее впитал, да, то есть родители, общество его не воспитывало, но он выстраивает свою жизнь в зависимости от того, что хорошо и что плохо,
да.
И он все равно будет пытаться это выстраивать.
Да.
Почему человек игнорирует этот голос совести и предпочитает сделать выбор в сторону того, что совесть говорит не делать? Вот тут какой механизм срабатывает?
Ну, мне бы хотелось, конечно, сказать, что это удобно. С другой стороны, наверное, это от изначального непонимания слова «свобода». То есть мне кажется, что человек ощущает совесть именно то, что сдерживает, так скажем, его свободу, то, что мешает, то, что, как вот мы сказали, да, атавизмом, да, можно назвать, то, что как бы вот тебе мешает в полную мощь проживать то, что у тебя есть.
Получить максимум удовольствия.
Максимум удовольствия, например, да. И человек, вот путая вот эти понятия, решая, что как бы лучше устранить все препятствия, лучше жить наперекор, так сказать.
Тут, кстати, мы случайно с тобой пробежали мимо основополагающей мысли. Дело в том, что главной целью жизни ставится получить удовольствие. И если это жизненное там мировоззрение, если это главная парадигма, то тогда совесть действительно атавизм, который мешает.
Да,
просто проблема-то в том, что это не есть цель, и это ложная цель.
Да, то есть из-за этого, да, к совести мы тоже как бы разные свои отношения и применяем какое-то.
Андрей написал: «Кто тот, победивший пороки? Может, Божьей правды в нас восторжествовавший?» Вот так вот витиевато она написала.
Да. Я думал обо мне сначала, что он сказал.
Ну, точно, ты сказал, Кость, что обо мне. Точно не обо мне это вот сказано.
Вопрос такой. Часто мы совершаем дурные поступки, а потом из-за этого страдаем. Ну, переживаем, что вот что-то сделали там, не знаю, нагрубили кому-то или посплетничали о ком-то, и понимаем, что поступили плохо, грязно поступили. А потом... Через некоторое время мы повторяем опять то же самое и опять точно так же переживаем. Почему негативный опыт сожаления о грехе не срабатывает?
Ты прям в точку ударил. Вчера я жену свою обидел, вот мне до сих пор так стыдно. И я вчера весь вечер перед ней каялся, сегодня. И да, если сейчас она слушает, я тоже прошу прощения. Действительно, вот опыт греха совершенного, он действует вот как раз в обратную сторону, как бумеранг, да, вот ты кидаешь вроде какую-то цель, он возвращается опять к тебе, да, и ты должен его поймать. ну, если чаще всего, конечно, зло, его нельзя поймать, его можно только
главное,
почувствовать удары.
Главное, чтобы в затылок тебе не прилетел.
Чаще всего, да, я хотел сказать, что, конечно, в затылок попадает. И действительно, грех совершенный, он действительно ранит в первую очередь самого человека. И здесь важно понять, что не мы одни находимся один на один с грехом, не мы один на один с совестью, а именно, мне кажется, вот еще одна личность, и это именно Бог. Если вот без него выстраивать всю вот эту вот парадигму, да, то есть есть совесть, есть грех, есть человек, и он как бы выбирает, да, то если вот нет еще вот еще одной личности, то мне кажется, очень сложно действительно опять возвращаться к той мысли, что раз совершив что-то плохое, тебе после этого будет еще хуже. То есть человек, мне кажется, какой-то у него, знаете, как вот Исаак Сирин говорил, грех — это когда грешник, это можно сравнить его с псом, лижущим пилу и опьяняющимся от вкуса собственной крови. Угу. То есть когда человек уже вот теряет вообще всякие ориентиры, вроде ему плохо.
Отвратительно.
Да, но...
Мне очень понравился один пример, который привел священник, когда он разговаривал с людьми, занимающимся проповедью греха, да, он говорит, слушайте, я вот молотком ударил 3 недели назад по пальцу, и у меня вот до сих пор этот ноготь черный как бы болит. А вы думаете, что ваш грех, он не будет иметь последствий?
Ну, получается, да. То есть человек ставит выше то, вот, как Андрей сказал, да, то удовольствие сиюминутное, которое он сейчас преследует. Для него самоцелью становится именно вот это состояние, именно, да, именно какой-то поступок или именно процесс какой-то, да. И человек уже на все последствия, он, грубо говоря, он пытается их как-то уже в себя, вот, да, вот, умертвить тоже, либо от них как-то отказаться. Опять же, заглушая совесть, да, опять же, умертвив какую-то вот часть своей души, опять же, от чего-то отказавшись главное, да, и пожертвовав этим ради того, чтобы опять прийти к этому. Ну, конечно, грех, вот, ну, на мой взгляд, грех еще можно сравнить вот, именно с какой-то болезнью, которую ты сам хочешь вот в себе взращивать. То есть, грубо говоря, ты начал чем-то болеть, ты понимаешь, что тебе надо лечиться, и вдруг ты срываешься, опять позволяешь ей как-то прогрессировать. То есть ты опять вроде вот где-то сорвался, как я, да, там хрюшка пошла опять в грязь, да, вот и весь извалялся, ты получил от этого удовольствие. Дальше опять там вот сколько ты ходишь грязный, пока, наверное, к Богу не обратишься, к себе не обратишься уже, и как-то что-то не поменяешь в своей жизни.
Петр вообще применяет достаточно мощную метафору грешника, который постоянно, да,
возвращается.
Да, как пес на свою блевотину.
Да, блевотину, да, да, да. Не хрюшу, да.
Очень нетолерантненько и неинтеллигентненько.
Ну, алкоголизм в этом плане очень показательная зависимость. Поэтому ее часто применяют. Но вот негативный опыт не срабатывает. То есть тебе было плохо, ты это переживал, но проходит какое-то время, и это очень легко забывается.
А как вот Василий Великий, да, которого я люблю, он говорит, что дьявол не может сделать очень прекрасным, да, извне прекрасным сам грех. То есть он не может сделать его вот притягательным. Поэтому он делает сладкую дорогу к нему. То есть именно вот сам грех мы понимаем, может быть, даже рационально перед тем, как его совершить, что да, после этого будет совсем худо, после этого будет плохо, после этого, да, вот, хотя, наверное, не знаю, как бы, может, мало людей это анализирует, да, что после этого вообще будет какой-то анализ правовой ситуации. Но сама вот эта вершина, да, то, что мне нужно, вот этот плод, мне он нужен так, что вот, ну, это как наркотик, наверное, или как алкоголизм.
На утро будет болеть голова.
Болеть голова будет.
И ты,
да,
знаешь это. Это проверено, да, опытом, да, многократно.
Абсолютно, да, точно.
А ну его!
Да, да.
Потому что сейчас.
И дальше еще больше, да. То
потому что это будет завтра, ну, понимаешь? Завтра. А сейчас-то оно,
да,
сейчас.
И надо еще по полной программе еще.
Здесь же, ну, да, мне кажется, еще срабатывает такая штука. В медицине это называется толерантность. Да? Не та толерантность, про которую мы говорим, да, а терпимость, да. А имеется в виду, что так, наркологи это называют повышением толерантности. Да? Чем больше ты употребляешь, тем больше тебе надо.
Да, да,
и тем,
да,
меньше это приносит тебе удовольствие. Но слезть с этого ты
уже невозможно. Да.
А потом оно, да, совсем уже удовольствие.
Да.
Не приносит,
да, и ты, да, без этого, ну, жить не можешь. И,
потому что тебе плохо без этого.
И ты всю уже жизнь разрушил свою, а ничего сделать с этим не можешь сам.
Угу. Да?
Сам.
Да.
И даже наркологи говорят о том, что, ну, всеми медицинскими препаратами бессильны, абсолютно медицина бессильна перед этим. Перед этим возможно было, стало возможно только вот обращение к Богу, да, и, соответственно, к людям, которые тебя могут поддержать в этом.
Да? Поэтому как важно, я говорю, да, человеку сразу проследить этот путь. Что это? То есть осмысленно я вступаю в какую-то связь. Понятно, что разум чаще всего от этого, да, как-то вот отказывается, притыкается на этом месте, именно когда начинаешь грешить, да, все притупляется вот это чувство. Но хотя бы заранее знать уже, что опять, вступив вот на эту стезю, ты опять придешь к этой цели. То есть конечный пункт вот этого греха, он всегда один и тот же. Я вот недавно читал как раз про одного наркомана, который вот о себе рассказывал перед смертью. Он в начале 2000-х умер, рок-музыкант. И он говорит, если бы я знал, что я к этому приду, что у него отказывает печень, у него уже не работают органы, он умер, там, пролежав две недели уже, вот его труп пролежал, то есть, ну, полностью придя вот в такое вот состояние совсем, как мы говорим, да, пёс в своей блевотине. Он говорит, если бы я знал, что я к такому приду, то, говорит, никогда бы я этого не сделал. Никогда. То есть человек сам, как бы, да, вот дойдя, вот вкусив по полной, как бы, вот это само свойство, так скажем, греха, вот...
Грех?
Не успел.
Ну, это смерть, в общем.
Да, да.
Но, однако, чужие предупреждения не действуют тоже.
Не действует. Человеку хочется чаще всего вот попробовать, да, как бы попробовать.
Потому что со мной этого не случится.
Со мной не случится. Может быть, да, я как-то, я смогу. Я бы на себя понадеюсь, я бы, вот те не смогли, а я смогу это преодолеть. Поэтому зло, почему к нему, да, вот Адам с Евой, да, почему не, как бы зло можно понять, только познав его. Не в теории, да, только когда ты начинаешь вот именно участвовать в каком-то зле, ты начинаешь, становишься участником этого, ты действительно начинаешь его познавать. Почему с теми же наркотиками, да, лучше вообще, например, не иметь никакого дела. Не потому что, да, там вот как бы это плохо, или ты не справишься, и тебе кажется, что ты справишься, да, другие вот просто тебя от этого отпугивают. А потому что реально вот, ты становишься рабом греху, как, да, Павел пишет, да, кто кому служит, тот того и раб.
Сейчас приготовьтесь, будет сложное сообщение. Mm-hmm. Готовы?
Ну да.
Пишет нам Дмитрий. Была ересь монофилитства о том, что для праведности благодать замораживает человеческую волю и энергии человеческой природы, чтобы соответствовать идеалу. Но на самом деле надо отталкиваться от всех немощей и искать благодать, которая, видимо, преобразит немощи в силу. Она же благодать и удостоверяет совесть.
Потрясающе. Похоже на цитату откуда-то, да?
Ну, из святых отцов.
Из святых отцов. Что любит Дмитрий обычно цитировать.
Это прекрасно. Ну да, то есть мы можем говорить о том, что вот наши грехи — это извращенные добродетели. Да? То есть если мы, например, куда-то движем в другую сторону, там Мария Египетская была, да, страшная, ну, мы так ее называем, блудница, ну, проститутка, да, по большому счету. Причем, видимо, так вот явно очень болеющая болезнями именно сексуального какого-то характера. Переменив направление той же энергии, то есть, да, ее направив в нужное русло, как бы, да, она стала тем человеком, которому вот мы сейчас вот, которого почитаем как святую. То есть, видимо, это то же самое, там, страсть, гневливость, да, то есть человек подвержен страсти гнева, гнев нужно направить в нужное какое-то русло, например, на себя, на свои грехи, да, на то, чтобы, как бы, вот, бороться с тем, что в тебе осталось еще от ветхого человека. Это становится как бы вот орудием действительно твоим, а не орудием, направленным против тебя. Ну, поэтому, да, конечно, с Дмитрием можно только согласиться.
Чарльз Калеб Колтон, британский писатель. «Мученики порока превосходят мучеников добродетели как своей стойкостью, так и числом».
Да.
Они стойкостью превосходят.
Стойкостью, да.
Это же надо такую силу воли иметь, чтобы мучиться и не отступаться от своего.
Да.
Это сильно.
Не поспоришь.
А что на самом деле, вот почему порок тяготит и мучает? И откуда у человека, выбирающего порок, столько безрассудства и смелости, где защитный рефлекс?
Ну, и мне кажется, парализуется просто вот какой-то вот разум. Я даже по себе могу вот, судить, да, мы говорим о том, что вот знаешь же, что к чему придешь, а все равно вот как-то вот природа наша, которая, да, удобосклонна вот к тому, чтобы лучше вот я знаю, да, но... Ну, сделаю, потом, да, потом, не знаю, любой можно. Я потом покаюсь, потом от этого отстану, потом исправлюсь, потом будет лучше. А сегодня вот
танцуй,
я...
Танцуй, пока молодой, так, мальчик, да,
да, психология то же самое, да, что я... Ничего страшного, завтра начнется новый день, и я все... Завтра я буду...
С понедельника завяжу, да?
Да, да. Я думаю...
Прокрастинация, мне кажется, это... стало символом человека, находящегося в пороках. Да? Вот это нормальная вещь. Да? Ну, первое, что говорит, сегодня очень много упоминаем алкоголиков, как самый, да, такой пример яркий. Да? Uh-huh. И тем более, что...
И наркоманов.
Ну, наркоманов, да, в России это очень-очень uh-huh. да, близко, да, к uh-huh. сожалению. А, когда говорит, да я завяжу в любой день, что uh-huh. вот, да. И это то же самое происходит. Вот я все, я вот это все и все.
Или откладывание на потом в рамки каких-то обстоятельств. Например, человек, страдающий порнозависимостью, говорит, ну, это я просто одинокий, а вот когда я женюсь, вот тогда-то у меня не будет этой зависимости. Но это ложь, потому что она никуда не денется. Потому что ты уже на крючке, и решать проблему надо сейчас, не откладывая на потом, когда какие-то другие обстоятельства тебя изменят.
Ничем не лучше чревоугодия, мне кажется.
Ой, ну, мы да.
Вот, вчера моя младшая дочь смотрела новую «Простоквашино», и там Матроскин, который страдает от излишнего веса, он решил, он говорит, теперь вы видите нового Матроскина. И так как во сне как бы не хочется есть, я сейчас спать, не буду спать, есть, да? А лягу спать. А потом его Шарик ночью значит, слушает, что какой-то в холодильнике ночью кто-то открывает, там Матроскин ест. Вот и все. Ни сон, ничего тебя не спасает.
Ну, то есть, да, любая страсть, любое чрезмерное вот какое-то действие, оно действительно становится камнем преткновения, оно действительно становится нашим вот идолом, оно действительно становится нашим господином.
Ну, то есть, да, да. Библия же говорит, что это похоть, то есть то да, что сверх да, того, да, что да, ты хочешь.
Да, да.
А порог, мы все с этим согласимся, тяготит и мучает. Но поначалу человеку иногда кажется, что наоборот, это ну, счастье его. Например, человек, который живет, ну, скажем так, беспорядочными половыми связями. Это дает ему какой-то заряд, энергию, радость какую-то. И только спустя, может быть, годы до него начинает плавно доходить, что это какая-то пустота и дыра в его сердце уже до каких-то космических размеров расширилась. Только в конце, потом, он сталкивается с этими последствиями, которые вроде от него прятались зачем-то.
Прятались, а подчас уже невозможно, вот, да, уже свою жизнь поменять. Мне здесь недавно человек пришел тоже, ну, взрослый уже мужчина, старше нас, и тоже неожиданно в разговоре открыл вот тоже, как бы, так сказать, душу, да, и сказал вот насчет того, что у него есть супруга, но при этом, как бы, да, вот у него есть такой порог, что он не прочь, как бы, да, вот погулять. Я ему начал, естественно, со всех сторон описывать, да, что и с точки зрения, ну, просто какой-то нравственных каких-то категорий, да, с точки зрения божественного закона, да, что это все, это грех, и вы не идете к спасению отнюдь. То, что вы от церкви уже как бы отлучены самим фактом греха, о том, что у вас семья рушится, даже если вам кажется, что как бы, да, что все хорошо, и, и все на своих местах, и никто ни о чем не догадывается, вы сами меняетесь по отношению к семье. И семья незаметным образом, да, тоже для вас как бы перестает существовать. Но вот человек только сейчас пришел к этому осознанию. Хотя у него супруга болеет и болеет серьезной болезнью, как бы, да, и он пришел к этому. Слава Богу, что он к этому пришел. Но и как в наркомании, мне кажется, действительно, изначально мы удовлетворяемся тем вот удовольствием, которое нам приносит грех. Изначально, действительно, мы какие-то свои вот низшие потребности мы удовлетворили, да, желания там свои инстинктивные, и дальше нам кажется, что вот так вот, так мы и будем по этой стезе двигаться. На самом деле, да, опять получается, что обратная ситуация. Вроде бы ты получаешь удовольствие, и ты как бы себя контролируешь, и процессы контролируешь, все хорошо. А потом наоборот, да, вот такая обратка, что ты на самом деле уже в самом низу, и ты уже человек зависимый, и ты от даже отказаться-то никогда, может быть, и не сможешь, к сожалению. Но вот дай бог, чтобы, конечно, люди понимали, что куда они на самом деле движутся, и что в конце концов ожидает их.
Вот, раз мы говорим, что человек, только дойдя до какого-то своего вот этого вот финиша, это все понимает, вот как в истории с блудным сыном, да? Там же он только когда уже опустился окончательно, понял, что он пошел какой-то не той дорогой в жизни. Именно поэтому церковь призывает, даже если вы еще этого не вкусили и не надо этого вкушать, доверьтесь и прямо здесь на старте выберите правильный путь.
Да. То же самое, я вот часто очень такое впечатление у людей, как бы около церковных, да, что церковь как-то ограничивает, Бог как-то хочет нас ограничить, да, вот именно сказать, вот как и Адаму, да, с Евой, что он не хочет просто, чтобы вы стали богами, да, как бы, да, просто что-то такое, что вас вот ваш потенциал как бы ограничивает. И то же самое, да, наоборот, Бог говорит, не надо прыгать с 9-го этажа, да, если физически, закон физического мира, не надо этого делать, не потому что твою свободу мы хотим ограничить, а потому что после этого все как бы...
Кстати говоря, я вот ездил на машине в Сочи, как-то было дело, и там узкие дороги такие по серпантину, да, и вот когда появлялись ограничители со стороны пропасти туда вниз, я был так этому благодарен, мне так нравилось, что там есть ограничение моей свободы улететь вниз.
Да.
Вот и, так же и в жизни.
Да, и человеку кажется, да, что лучше без этого, давайте, если уж я попробую, как бы, то сам решу потом.
Угу. А вы мне не навязывайте, не учите меня жить, лучше помогите материально. Мишель де Монтень, французский писатель. Мы не столько освобождаемся от наших пороков, сколько меняем их на другие. Вот этот вот синдром замены при борьбе с греховной зависимостью. Давай так, что на самом деле ищет человек в грехе? Что он в итоге находит? И что действительно может ему заменить вот то, что он ищет?
Ну, мне кажется, что изначально, говорю, вся наша вот греховная наклонность, все те добродетели, которые стали именно страстями, именно выродились в грех, они направлены не в ту сторону. Вот сейчас я мобильный телефон, да, поменял, ну, это не в качестве, как бы, да.
Ты стал, ну, вообще вот по отношению к нам с Андреем, ты стал еще суперсвятым.
Да? Ну, да. Ну, может быть, да. Нет, ну,
не просто от соцсети отказался, от WhatsApp отказаться.
Да, от WhatsApp. Мне, кстати, потом даже... Один священник выговаривал, говорит, а как говорит, вот мы будем
как
теперь...
с тобой вообще быть-то в таком
случае? Куда ты уходишь вообще в небытие? Кстати, мне это напомнило фильм, помните, называется, где мужчина попадает в ситуацию, когда его всегда снимают, шоу Трумана, всегда его снимают, да? То есть ты должен всегда быть онлайн. И вот сейчас даже я чувствую, я отказался от телефона, да, я иногда, так сказать, телефон жены беру, да, и там могу что-то там залезть на сайты, посмотреть там, распинать, что-то еще. То есть я как-то пытаюсь все равно, да, через какие-то другие вот, через что-то другое ко мне этот грех может прорваться. То, что может...
Нет, использовать телефоны не грех, я хочу подчеркнуть.
Нет, не грех, я имею в виду, в каких целях, да, и с какой частотой, и как бы и зачем вообще. В моем случае это, конечно, да, это было не пустое препровождение, в смысле пустое оно было, поэтому это был действительно грех. А так, да, любая материальная вещь можно использовать и так, и так, и во благо, и... Нет.
Так вот, про синдром замены.
Да, про синдром замены. Вот у меня как типа синдрома замены, да, я что-то вот на что-то другое перешел, переключился. На самом деле, конечно, может, я от этого даже до конца не отказался. Поэтому моя задача именно сделать то, что меня держало, и направить вот в другую какую-то сторону. То есть это время, которое я тратил на что-то, просто вот направить его, начать тратить, так скажем, да, или использовать, лучше сказать. Да?
А что может быть альтернативой замене?
Общение живое, например.
Я вот что думаю. Да. Смотрите, человек, который, ну, я опять же к этому возвращаюсь, встречается то с одной, то с другой, то с третьей, или женщина, которая постоянно меняет мужчин. Что на самом деле этот человек ищет? Вот я хотел бы вглубь заглянуть. Он же, этот человек, ищет какого-то, может быть, тепла на самом деле.
На самом деле, да, я думаю. Он любви, он в конечном итоге ищет единственности какой-то. То есть, мне кажется, изначально, как бы, каждый человек, который вот меняет, так сказать, вот партнеров, который действительно себя вот ведет, так скажем, нравственно и красиво, он действительно направлен на какую-то цель. Просто ему кажется, что именно таким способом, может быть, он этого достигнет. Что именно вот так вот, выбирая, именно участвуя в каком-то вот возле, да, он именно вот сможет потом со своей свободной волей сказать, да, я вот сейчас остановлюсь. Но, говорю, чаще всего человек не может больше после этого остановиться. И постепенно те чувства, те ориентиры, которые должны были привести его к выбору, которые должны были помочь сделать выбор, они притупляются. То есть человек уже не может выбрать. Он настолько уже как бы, да, вот ему здесь одно понравилось, там другое, а вот здесь это не понравилось, здесь в это и это не понравилось. И человек уже просто, вот он не свободен, он уже не может, да, а уже действует по наклонной. То есть он уже в течение его несет, и он уже по-другому как бы уже даже действует.
И вот ему, что ему заменит вот эти поиски, эти безрезультатные, пустые поиски, которые на самом деле ведут совсем не туда?
Вот можно сейчас, Андрюша, я уточню?
Да.
Да. Скажи, Кость, как ты думаешь, а в результате, почему человек ищет суррогаты? Почему человек ищет, встает на грешный путь, там можно понять, там чужой плохой пример, там так далее, тому подобное, да? Но почему изначально у человека есть вот это, скажем, тяга к пороку?
Но мне кажется, просто его легче на нем остановиться, он легче достижим.
Более доступен.
Более доступен,
есть иллюзия такая.
Да.
Например, опять же, ну вот я все с этим же примером. Человеку заменит вот эту беспорядочную жизнь, на самом деле, как мне кажется, действительно нормальные, хорошие, здоровые семейные отношения.
Конечно, да.
Вот в глубинном отношении такие вот здоровые,
но это
искренние.
Же сложнее. Это
но
сложнее,
это же, да, это какая жертва, это как, ну, сколько сил нужно.
Вам не кажется, что ну, причина проще и глубже?
Давай.
Ну, если это суррогат, если он пытается заполнить.
Угу. То, что не может заполнить.
Да, то значит, у него что-то пусто?
Пусто.
Пусто.
ну вот, мне кажется, mm-hmm. он это делает от пустоты.
Да. От пустоты он ищет, да, ищет, чем заполнить.
Поэтому он
да.
начинает заполнять любыми вещами.
Господи. Ну вот, да, легко заполнять теми, да, которые, да. как ему кажется, проще да, взять. Да.
Поэтому когда, ну, я все время вспоминаю цитату из фильма «Солярис», да, когда Снаут разговаривает с Кельвином, ну, два героя там на этой космической станции, и он говорит, мы не хотим осваивать космос, мы хотим расширить Землю до его пределов.
Угу.
Ну, в принципе, человек идет, мне кажется, по порочному пути, потому что он чувствует свою пустоту, и он пытается, ну, и естественно, вся эта жизнь полная, да, грехом и пороками, сейчас мы прям вот религиозные у нас такие формулировки идут, морализаторские, да, но по-другому я не могу еще ответить, да, я чувствую свою пустоту, и у меня нет навыка заполнять ее чем-то.
Да, и заполняешь суррогатами.
Да, да, и заполняешь суррогатами. Да. Когда ты переешь... Знаешь, это как... у меня это очень, очень хорошо связано с питанием, да, когда я стал выстраивать свое питание. И тут я, значит, в какой-то момент значит, смолодушничал и покушал в фастфуде, и мне стало плохо. Мне дико плохо
сразу
стало.
Сразу плохо?
Сразу плохо стало. Прям сразу плохо стало. То есть, и ты вдруг понимаешь, ну, я все время пошутил еще, я говорю, я попытался, да, вернуться к самому образу жизни, питания, да, и мой организм сказал, не, чувак, я на это не согласен.
Уже все, да.
Я уже привык к тому, что уже хорошо.
Может ли человек сам своими силами избавиться от порока, да или нет? И, соответственно, какой принципиально другой путь предлагает христианство?
Ну, на мой взгляд, до конца он не сможет. Вот как вот помните, Павел пишет, да, ангел сатанин где-то вплоть. То есть это именно действительно, вот мы к чему-то, к сожалению, да, у каждого из нас своя темная какая-то сторона есть, то, чего мы на самом деле, может, даже себе не хотим открывать. Кстати, об этом очень интересно, я вот когда с людьми разговариваю, часто очень воспринимают христианство как не дело ничего-то, да, там, не убивать, не прелюбодействовать, да, там, и уважать отца и мать, там, не-не-не. И всегда хочешь сказать, да, ну неужели у вас нету того, вот, что у вас действительно вот такое вот, что мы ничего никогда не увидим, может быть, да, вы никому не покажете, но то, вот та струна души, которую только коснешься, все остальное вдребезги просто полетит, вся система разрушится, да. И на самом деле человек вот, ведя борьбу один на один вот с этой страстью, мне кажется, он ее может как-то вот постоянно только вот как бы сдерживать, да, но не уходить никогда в плюс. Почему, мне кажется, вот, ну, так скажем, идея Бога, конечно, да, это ужасно звучит для нас, верующих людей, да, она человеку, она вот... ему позволяет уже вступать в отношения с другой реальностью, которая тоже этого хочет и которая может дать свою силу, свою благодать, да, помощь, вот именно помоществование какое-то тебе вот в этой борьбе. Причем важно вот это именно обращение к тому, кто тебя изначально знает, кто тебя творчески создал именно для того, чтобы ты преодолел то, что тебе на пути лежит. Вот. Ну, конечно, многие в этом увидят идею, так скажем, той личности, которая тебя просто ограничивает, той личности, которая зачем-то тебе помогает, хотя ты сам с этим можешь справиться, и, в принципе, эта помощь не нужна. И ты вроде как держишься в руках. Ну, хотя, конечно, такие люди есть, действительно. Вот если говорить о нравственности, есть люди неверующие, но при этом как бы нравственно, ну, хорошие, да, добрые, там, всепрощающие, там, как угодно. Но, конечно, да, мы же не можем познать, в конце концов, что там у них вот в самой душе. Есть ли что-то такое, что действительно какая-то червоточина, да, какая-то, которую, может быть, он никогда и не покажет. Но действительно его это может сожрать просто изнутри. То есть мы уже здесь говорим о том, что церковь и Бог помогают справляться не только с внешними какими-то атрибутами, вот, не столько с внешним проявлением вот этих страстей греха, в словах или в деле, да, но еще и в душе, чтобы, да, и с мыслями со своими даже, чтобы у тебя как бы, да, и вообще вся твоя субстанция, вся твоя сущность, она менялась вообще как полностью.
Вот раз уж мы про Бога заговорили, то я тут вспомнил отрывок из «Хроник Нарнии», где «Серебряное кресло», где в самом финале колдунья начинает гипнотизировать, скажем так, главных героев, играет на каком-то музыкальном инструменте, не помню на каком, и начинает говорить. Они что-то говорят про солнце, про то, что есть другой мир, не только этот мир под землей, есть мир, где есть небо и солнце. Она говорит, а на что похоже солнце? Ну как на что? Ну вот, на светильник на этот похоже, только вот большой. А, ну все понятно, вы просто смотрели на светильник, и вам захотелось, mm-hmm. чтобы светильник был идеальным светильником, очень большим, очень ярким и светлым, и вы придумали себе mm-hmm. это солнце. Mm-hmm. И вот точно так же она говорит, что и Аслан, и вы просто на кого похожи? На кошку? Ну, вы просто хотели, чтобы кошка была идеальной, и вы придумали себе эту кошку, и она стала львом mm-hmm. Асланом. Mm-hmm. А вот и говорят на это люди неверующие, что да вы просто придумали себе бога, который вроде как вам помогает.
Mm-hmm. Да, ну здесь я говорю, нам всегда хочется антропоморфизировать Бога. То есть, и действительно, может быть, либо отталкиваясь от идеи того, что мы создаем Бога, исходя из своих каких-то качеств, исходя из своих каких-то предположений, либо просто нам хочется представить Бога, который будет для нас удобен. Как часто я слышу, да, Бог у меня в душе, у меня с ним личные отношения, все, на этом все как бы заканчивается. Да?
Ну, стоит карманный Бог, да?
Да, то есть стоит масса вопросов.
Он не вмешивается в мои жизни, кстати, он очень
удобный. То есть нам очень удобно как бы с ним, да, такой, в таком диалоге, что как бы он не лезет, ну и я почти никогда не лезу, только оно мне что-то нужно.
Ну, прижмет сильнее. Это
тогда да, тогда бы действительно обращусь, потому что как бы, ну, кризисная ситуация какая-то. Здесь нужно понять, что из Евангелия мы видим Бога, который совершенно не в какой-то вот не помещается в размеры нашего вот сознания, совершенно действует, ну, да, совершенно логично. Многим людям, которым я предлагаю прочитать Библию, и после этого задаю вопрос, вам все понятно, все хорошо? Когда они мне отвечают, что все в порядке, я говорю, вы не Евангелие читали, что-то вы другое читали совершенно. Говорю, потому что каждый эпизод — это сверх какой-то природный, это какая-то нелогичность, это какой-то иногда вообще абсурд. То есть, если вот внимательно вчитываться даже в то, что он говорит, как он это говорит, что ему задают один вопрос, а он вдруг говорит вообще другими словами, как будто вообще относя свои, вот, как бы, свою речь вообще как будто к чему-то другому. То есть надприродная какая-то вот, надприродная речь, надприродные дела, то, что вообще сверх вот, как бы, нашего восприятия. То мне кажется, вот именно если про Христа мы говорим, здесь как раз ни о какой вот антропологичности говорить не приходится. То есть,
выдумать его было бы невозможно.
Это невозможно просто. То есть не мы ему приписываем какие-то качества, потому что мы никогда бы не приписали этого. Никогда.
Мне кажется, это очень хорошо по этому поводу сказал лауреат Нобелевской премии писатель Генрих Бёль, которого обычно вспоминают в моментах критики таких вот официальной религии, христианства. Он обычно сказал, если человек отказывается от идеи того, что его сотворил Бог, тогда он начинает творить по своему образу и подобию, тогда он начинает творить Бога по своему образу и подобию.
Да, ну это было бы очень удобно, конечно, да, того Бога, с которым действительно комфортно.
Да это же не комфортно, а которого можно обвинить, например.
Обвинить, ну да. Вообще, который
сказать,
от тебя зависит.
Сказать, что он зол, так как, ну, он гораздо более зол, чем мы, да?
Каждый последний из четырех эфиров я вспоминаю Гилберта Честертона.
Это прекрасно. Это хорошо.
Когда люди хвастаются пороками, это еще не беда. Нравственное зло возникает, когда они хвастаются добродетелями. Вот где беда.
Честертон, да, человек-парадокс, на самом деле. Да, наверное, можно согласиться.
Духовная
я уже хвастался.
Самоуверенность, гордость, вот это действительно проблема. Как это заметить в себе и как с этим бороться? Другая сторона.
Да.
А можно бы это в себе заметить?
Я победил вот этот порог. Вот это. Я практически все пороки в себе победил.
Да, у меня вопрос. Ну, конечно, вот действительно, что? Можно ли это, самому это в себе заметить?
Вот я думаю, этого как раз вот самое наименьшее вероятность, что именно вот это ты в себе заметишь как раз. Мы вчера только вспоминали там Макария Великого, который тоже подвязался, постился, молился, и в конце концов там уже при смерти, по-моему, к нему появляется дьявол, говорит, ну все. Говорит, вот ты меня победил. Он говорит, чем? Наверное, говорит, то, что ты вот, ну, тем, что я молился, подвязался. Он говорит, ты молишься? Ой, ты, говорит, не спишь? Говорит, да, там сколько часов? Он говорит, я вообще, говорит, не сплю никогда. Он говорит, ты постишься, вообще, говорит, могу ничего не есть. Он говорит, так чем тогда? Он говорит, тем, что ты, говорит, вот именно смирился. Просто ты признал, что вот Бог — это Бог, то что и далее, да, и вот из этой концепции все выходить. Ну, он, конечно, не так сказал. Дьявол, наверное, по-другому выражается. Вот. Но и вот исходя из этой, вот, да, из того, что действительно вот от смирения что-то, что ты не только ничего не делаешь, но ты еще и плюс ушел в такие дебри, вот именно вот того, что даже добродетели стали твоими какими-то вот пороками. Mm-hmm. Потому что даже то, что ты делаешь, это становится тебе, вот как бы, ну, грубо говоря, во вред, да, какой-то. Ну, я уж не знаю, как без Бога здесь можно вообще.
Ну, Христос говорил фарисеям, что в этом-то они заблудились.
Да.
Но как-то не послушались. В большинстве своем они были, кстати, те, кто послушал.
Некоторые,
да? Некоторые, Никодим,
да,
мы читаем, да, Никодим, про него.
Да, да, не только Никодим, там Первая Иерусалимская церковь. Что-то многом, на треть, если не до половины, состояла из верующих фарисеев.
Но все-таки самая, скажем, движущая сила, властная верхушка.
Апостол Павел.
Да. Это исключение из правил. Все-таки. Альбер Камю, французский писатель-философ.
Сегодня прям экзистенциализм.
Самым страшным пороком является неведение, считающее, что ему все ведомо. Вот еще один порок человека, да. Когда он говорит, что он и так все знает, и так все понимает, и не нужно мне здесь... Не нужно меня учить чему-либо. Я и сам всего уже достиг. Человек, который не восприимчив к новым каким-то истинам.
Но здесь, мне кажется, верующие люди тоже могут быть невосприимчивы к каким-то вот новым. Так же, как, кстати, те же фарисеи, да, и садуки, люди, и религиозные, так скажем, элита, да, Израиля, которая, по идее, должна была бы как-то, да, с деревьями увидеть лес, то есть за всеми пророчествами увидеть Христа, не принял его. Так, и, мне кажется, люди верующие тоже могут попасть в эту ловушку. То, что, да, очень удобно иметь что-то такое, что тебе дает вот какую-то уверенность по жизни. И веру воспринимать как некий гарант, так скажем, каких-то вот благ, даже которые ты обретешь не в этой жизни, а в последующей, если ты в нее веришь. А все-таки вера даже, она как-то, мне кажется, лучше всего раскрывается в словах апостола Петра, когда он говорит, да, Господи, скажи, чтобы я к тебе пришел по воде. Да, когда мы идем по воде, на самом деле, как бы вот... Идем, это чудо, а с другой стороны, в любой момент мы можем упасть, да, то есть это именно хождение вот такое за Христом, когда вот, когда ты может случиться что угодно. Но то же самое с крестом, да.
Пока ты доверяешь Христу,
да,
и четко на него смотришь, ты идешь.
Да, пока ты считаешь, что как бы, да, что ты как-то по-другому начинаешь воспринимать все происходящее, да, как некий вот, некую там гарантию или что-то. То же самое с крестом образ, да, помните, когда он говорит, иди во след меня, да. Киркегор пишет, что идти вообще-то во след, это не видеть спины впереди идущего. Да, то есть именно ты идешь вот по тому, что тебе оставлено здесь по наследству какому-то.
Ну да, не видением, а верой.
Да, то есть ты именно вот незнание, то есть не то, что гарантия, а просто даже ты идешь, на самом деле ты как бы... Да,
ты доверяешься не тому, что вот человек впереди тебя прошел, ты доверяешься тому, что он оставил
свой
путеводитель.
Да. То есть именно вот, ну, конечно, и в среде, так скажем, атеистической, это тем более как бы, да, можно увидеть, когда человек действительно закрыт для чего-то, да, то есть и даже мне кажется, что в первую очередь нужно вот всегда быть открытым именно к тому, что происходит. Всегда именно вот сердце свое не закрывать, будучи верующим или неверующим, потому что всегда есть, вот мы должны признать динамичность нашей жизни, динамичность отношений с Богом, вообще динамичность как бы всего происходящего. То, что очень часто, говорю, мы можем вот сохранить что-то, да, мы можем вот перестать просто вот воспринимать действительность, перестать, так скажем, прогрессировать. Ну, в хорошем смысле.
Даже верующий человек, пытаясь сохранить что-то, вот, что он считает очень ценным, может вообще Бога за этим
Бога,
не услышать.
Бога, конечно.
И держаться за это, считать, что это вот смысл моей жизни, и я храню там веру отцов, веру предков,
да.
То есть,
приняв второстепенное что-то, да, приняв это за главное, приняв что-то такое, что тебе становится, должно становиться средством для достижения самого Христа, приняв это за самого Христа, да, то есть как бы держась за это, как вот, да, за спасательный круг, да, на самом деле, и продолжая как бы вот так вот, да, то есть не берега стараясь достигнуть, а стараясь просто в кругу как бы вот так и оставаться. Да.
Давайте прочитаем отрывок из Священного Писания, послание к Римлянам, 6 глава, с 11 стиха. «Так и вы... почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим. И тогда не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Что же, станем грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Нет, никак. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха и смерти, да, к смерти, или послушание к праведности. Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности.
Угу. Очень интересно, да, он говорит сначала о рабстве и послушании, совершенно, да, две категории такие, одно дело слушать, другое дело повиноваться, как бы, уже когда твоя воля вообще не учитывается. С Богом все-таки, да, часто, кстати, православных христиан укоряют в том, что, да, вот мы именно рабы Божии, именно рабы, да, то есть здесь нет непонимания того, что на самом деле, как бы, следующая стадия — это превратиться в друга, да, Господь говорит апостолам, что вы уже не рабы, но друзья, так как рабы не знают воли своего господина, а я вам все открыл, да, то есть именно стать тем, кем ты должен для Бога стать. Да, да.
И послание к римлянам, 7 глава, 19-20 стих, и на этом завершим. «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю, но живущий во мне грех». Это не мы, это не настоящие мы на самом деле. И если мы покоримся Творцу, покоримся тому, кто нас задумал, вот тогда мы обретаем настоящих себя, и тогда порок не является нашей естественной частью, является тем, что противоестественно для нас. Познавайте Бога, стремитесь к Нему, и тогда бороться с пороками будет проще. Время наше к концу, к сожалению, подошло. Спасибо всем, кто был с нами.
Спасибо.
До новых встреч.
Всего доброго.